Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 20 июля, время 21 час 2 минуты. В Киеве такое же время, в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале, воскресный. Назвали его «Поможет ли военная помощь Трампу Украине?». Ну и, естественно, пригласили по этому поводу поговорить на эту тему Юрий Евгеньевич Федоров, наш товарищ. Юрий Евгеньевич, рады вас видеть.
Добрый вечер, Марк Захарович. Взаимно, взаимно, как всегда.
Ну вот, острая актуальность разобраться, потому что на самом деле ситуация как бы развивается в разном направлении. И, так сказать, с 14 уже июля заявление Трампа, в канун которого мы с вами обсуждали, что ожидать и как это все поможет, достаточно подробно все это разложили. Прошла уже почти там неделя, завтра будет ровно неделя, и как бы можно подводить итог. Ожидания, насколько совпали и не совпали с реальностью, с тем, что, в общем говоря, было заявление Дональда Трампа, президента США, и что, собственно говоря, получит Украина, потому что на самом деле это все, ну, как сказать, уже остается, получается, не 50 дней ультиматума, а остается там минус 7, около 43-44 дней ультиматума, который дан Москве. Ну, понятно, что она ни планов своих не изменит, она уже об этом заявила, никак не собирается реагировать. Но вопрос, вот эти 43 дня, данные до конца ультиматума, хотя еще большой вопрос, что, собственно, произойдет после этих 50 дней, но что будет происходить в ходе этих 50 дней, и то, что обещано, а там многое, что говорилось, мы даже с вами обсуждали вот передачу ракет JS или даже каких-то вон и других систем подобных. Ну, видимо, это ничего не подтверждается, и не стоит этого даже ожидать. Я сейчас говорю о Соединенных Штатах Америки, да, там Европа, это мы отдельно можем обсудить. Поэтому давайте как раз и обсудим, подведем итог тому, что прозвучало 14 июля и то, что происходило после этой даты.
Да, давайте попробуем подвести итог, потому Юрий... что... Наши оценки... оказались, в общем, несколько завышенными. Но это часто бывает, когда речь идет о Дональде Трампе. Он обещает какие-то, ну, я бы сказал так, некие чрезвычайные меры, что-то такое экстраординарное, что перевернет вообще весь мир. Но на самом деле выясняется, что ситуация совсем не такая, как можно было ожидать, и, в общем, можно уже привыкнуть к тому, что все заявления, заявления Дональда Трампа, которые делаются до того, как принимается конкретное решение, нужно делить на 2, 3, 4, 5, может быть, даже на 10. Что, собственно, заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, вот там, где он и сделал свое вот так долго ожидаемое заявление. Он сказал, что могут быть поставлены в Украину 17 патриотов, но вот что он имел в виду, потому что одни говорят, что это батареи патриотов. Ну, батарея – это американское название, собственно, подразделение, которое оснащено этими самыми патриотами, там есть радиолокационные разного рода, значит, такие системы или компоненты, плюс обычно где-то порядка 6, ну это максимальное число, 6 пусковых установок. Каждая пусковая установка, правда, может запускать там тоже от 4 до... Ну, в некоторых вариантах до 16 ракет. Но, в общем, видимо, таких установок Украина не получит. Значит, вот непонятно, о чем идет речь. Идет ли речь о батареях или речь идет о пусковых установках? Если говорить о батареях, ну, мне кажется, что это маловероятно, потому что у Соединенных Штатов имеется, ну, правда, довольно много этих батарей, примерно 80, может быть, 78, может быть, 80 таких батарей, но 17 батарей поставить довольно сложно, даже Соединенным Штатам, тем более, что каждая такая батарея, не пусковая установка, а батарея, стоит больше $1 миллиарда, а в некоторых случаях даже существенно больше. миллиарда 300, миллиард 400, все зависит от модификации. Значит, а с другой стороны, появилась информация о том, что то оружие, которое обещает поставить Трамп, то есть не поставить, а продать европейским союзникам Украины, оценивается, ну, с тем, чтобы они потом передали это Украине, оценивается в 10 миллиардов долларов. То есть, да, вообще говоря, о 17 комплексах или батареях Патриот, ну, в общем, речь, конечно, не идет. Речь идет о гораздо меньших количествах. Ну, если говорить конкретно, то последние сообщения, которые приходят, говорят о том, что Германия может из своих запасов, из тех комплексов Патриот, которые есть у нее, значит, там есть порядка 30 пусковых установок, и, соответственно, значит, ну, можно посчитать, да, порядка 5 батарей. Так вот, если исходить из данных, которые публикует Институт стратегических исследований в Лондоне, да, самый авторитетный институт в этом плане. Ну, две батареи Патриотов Германия может передать, так, по крайней мере, ну, говорят те средства массовой информации, которые более или менее адекватно оценивают ситуацию. И один комплекс может быть поставлен от Норвегии. Но опять-таки речь идет о том, что сначала Германия передает Украине свои противоракетные, значит, установки и все прочее, противоракетные, противовоздушные установки, а потом покупает у Соединенных Штатов и замещает те установки, которые были переданы. Это вот то, что известно. Известно также, что, и вот тут я начинаю вспоминать то, о чем мы говорили на прошлой неделе, а говорили мы о том, что если Соединенные Штаты вот таким путем передадут все-таки, ну, через Западную, через Европу, передадут все-таки Украине дальнобойные ракеты, дальнобойные, это, соответственно, там 300 километров, может быть, больше 300, вплоть до 1000, то тогда это может изменить, достаточно радикально изменить ситуацию на поле боя, может серьезно подорвать, если будет, конечно, поставлено достаточное количество, не десяток, а там, сотни, полторы вооружений такого класса, ну тогда это может изменить ситуацию на поле боя и снизить боеспособность российских войск. Но выяснилось, что, вообще говоря, никаких дальнобойных вооружений Соединенные Штаты поставлять Украине не будут. Об этом тоже, это об этом уже точно сказал Трамп, выступая на, ну, перед, опять перед журналистами, он всегда так любит делать. Значит, возникает вопрос, а что, собственно, будет передаваться? Видимо, та же самая номенклатура, об этом, честно говоря, никто ничего не знает, во всяком случае, никто ничего не пишет. Никаких конкретных цифр, фактов, названий тех или иных вооружений, за одним исключением, я не встречал. Ну, в общем, в этом есть определенное этому есть объяснение, а именно все поставки вооружений в Украину держатся в секрете. Об этом договорились союзники, Украина и союзники договорились о том, что нечего, значит, облегчать жизнь российской военной разведки, которая, конечно, очень интересуется, что и сколько будет поставлено в Украину. Но можно предположить, что будет поставлено, поставляться и поставляется сейчас примерно то, что, в общем, уже поставлялось и при Байдене. То есть, что это такое? Это боеприпасы, прежде всего, это, значит, артиллерийские снаряды, это ракеты для «Хаймерсов» и это ракеты для противовоздушной обороны, в том числе, значит, ракеты для «Патриот». Ну, это, в общем, конечно, очень важно, потому что Украине не хватает боеприпасов, это известный факт. Хотя значительная доля производится в Украине артиллерийских боеприпасов. Есть сообщение о том, что определенное количество боеприпасов производится на предприятиях, принадлежащих Украине, но находящихся за ее пределами. Где, ну, видимо, речь идет о Польше, может быть, о каких-то других странах, которые согласились размещать у себя такие вооружения. Ну вот, собственно, то, что известно. В общем, ну, получается так, что гора родила, то есть господин Трамп, заявляя о, значит, каких-то радикальных своих решениях по поводу помощи Украине, вообще по поводу войны Украины с Россией, русско-украинской войны, в общем, ну, гора родила мышь. В общем, ну, к этому вообще нужно привыкать. Я думаю, что вообще нужно для Украины и для людей, которые симпатизируют Украине, которые переживают за Украину, да и даже тем людям, которые пытаются вообще, не находясь ни на той, ни на другой стороне, пытаются понять, что происходит в этой войне и чего ожидать, я думаю, что нужно, в общем, понять одну простую вещь, что расчеты на какую-то невероятную помощь со стороны Соединенных Штатов, в общем, их стоит отбросить. Не будут Соединенные Штаты при нынешней администрации, как минимум, не будут вкладывать очень большие средства, политические, военные, военно-экономические, в то, чтобы обеспечить победу Украине. Да, видимо, будут поддерживать Украину и вооруженные силы Украины на том уровне, на котором это делал и Байден, и байденовская администрация, то есть не допускать поражения Украины, вот военного поражения Украины, стараться, значит, избежать этого. Но никоим образом не помочь, не будет помогать Украине обеспечивать какую-то победу над российскими войсками. Вот это, на мой взгляд, тот самый главный вывод, который можно и нужно сделать по результатам, вот, по тем событиям, которые прошли на этой неделе, во-первых, и по тем событиям, которые прошли с момента избрания, с момента инаугурации Трампа президентом Соединенных Штатов.
Да, нас смотрят 6500 и около 2000 поставили лайки. Просьба ставьте ссылки в своих аккаунтах, в соцсетях и группах. Обязательно ставьте лайки, помогайте нашему эфиру продвигаться в рекомендованных. И подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к этому видео по имени Федоров Эксперт, ну, по имени Юрий Евгеньевич. Там есть ссылка на канал, вы можете подписываться, смотреть эфиры там. Там есть оригинальные эфиры, анализ Юрия Евгеньевича вот по тому направлению военному анализу, который он... значит, занимается, поэтому вы можете смотреть и там тоже. Ну и еще одно объявление касается все так же нашего проекта Фейгин VPN, который является инструментом помощи вам для того, чтобы вы преодолевали проблемы, связанные с доступом к запрещенной, блокируемой, в частности, в Российской Федерации, но не только там, информации. Выбирая Фейгин VPN, подписку на наш ресурс, вы гарантируете себе этот доступ беспрепятственно. Вам гарантируется и конфиденциальность вашего трафика, ну и все приходящие в связи с этим темы. Так что выбирайте именно Фейгин VPN. Ссылка есть и в этом чате, да, вот вы ее можете обнаружить. Ну и, конечно, в описании к этому видео тоже ссылка есть, как пройти и через Telegram. Бот Фейгин VPN, бот для того, чтобы подписаться на Фейгин VPN. И через сайт там тоже есть такая возможность. Времена наступают суровые, скоро ограничений станет больше. Единственный способ такого полноценного всеобъемлющего доступа – это вот использование нашего инструмента. А дальше сами смотрите. А мы продолжаем тогда наш эфир. Вот смотрите, Юрий Евгеньевич. Там еще есть такая важная деталь, это важный вывод, который мы делаем. Многие, понимаете, еще питают иллюзии. Я уж не говорю о каких-то там отбитых трампистах, которые там все пытаются повернуть в сторону Трампа. Хотя, опять же, вот я повторяю, себя отношу к людям, которые готовы с легкостью принять изменения политики и, в общем, одобрить его, никаких проблем. Но нужны конкретные шаги, не слова, а шаги, которые действительно это изменение, которое было прежде, оно, они к ним приведут, к этим изменениям. Но Трамп, удивительное дело, все время очень много говорит, очень много обещает, страшит, там, делает круглые глаза, там, да-да, знаю, сейчас все, ждите моего страшного заявления, а по факту ничего не происходит. Вот, в частности, в разговоре по утечкам прессы, ну, я думаю, что это так оно и есть, потому что Белый дом дал эту утечку. В разговоре с Зеленским после своего заявления 14 июля он, например, заявил о том, что вот Украине не надо, говорит, быть в обороне, ей надо наступать. Ну, понимаете, я даже не знаю, как это комментировать. Друг дорогой, если ты рекомендуешь Украине наступать, так ты дай те средства, которые обеспечат ей, ударные средства, которые обеспечат это наступление. А что ты призываешь наступать? С вилами и граблями, что ли? С чем ты собираешься наступать? Вот я в контексте этого хотел задать вопрос относительно того, что собирается Трамп делать спустя эти 50 дней. Вот, скажем, вот мои эксперты на моем канале говорят о том, что в общем и целом инициатива со 100% поддержкой, даже не 500%, да еще и без принятия Сенатом соответствующего законопроекта Линдси Грэма и Блюменталя, она, в общем, нереализуема полноценно. Вот в чем беда. То есть через 50 дней, даже если представить, что это решение будет включено, если оно будет реализовано, ну, объявлено и там принято Трампом, так оно ни к чему не ведет. Понимаете? Тогда вопрос. А может ли Трамп заменить, ну, как вам представляете, как вам кажется, это на какое-то аналогичное, но более действенное, так сказать, решение относительно поставок вооружений? Вот вы сказали, что надеяться не надо, при Трампе этого не будет. Но если ты не даешь санкции, если они неэффективны, если они не приводят к нужному результату, не подталкивают Москву к мирным переговорам и решению, а Москва уже заявила о том, что мы не собираемся, мы не отреагируем на Трампа, все продолжается как есть, никаких 30-дневных прекращений огня, ничего. Так ты что собираешься делать? Вот продавать вооружение, передавать вооружение, то есть какое-то замещение должно быть, даже если ты не даешь этих ударных средств. Ты готов? Вот есть понимание, так сказать, что американский истеблишмент добьется все-таки от Трампа, чтобы он, ну, хотя бы количественно больше давал, да, так сказать, тех же хаймерсов ракетных снарядов для него, тех же противопехотных мин, 155-миллиметровых снарядов, ну и так далее, и так далее. То есть есть такая возможность хотя бы арифметического увеличения этой цифры, даже без каких-то новых средств, которые вообще необходимы Украине для наступления.
Возможность, конечно, есть. Возможность есть. Соединенные Штаты имеют достаточное количество вооружений на складах. И все разговоры о том, что склады пусты, или вот они...
Значит, да, инвентаризация какая-то.
Почти, значит, там ничего уже нет. Значит, тут просто нужно иметь в виду следующее. Есть определенные нормативы запасов вооружений на складах в любой стране, не только в Соединенных Штатах. Есть такие нормативы. Ну, когда страна воюет, там, конечно, совсем другая ситуация. А в мирное время страна, значит, имеет, любое государство, имеющее армию, соответственно, ну, я имею в виду развитое государство, а имеет на своих складах определенное количество вооружений, боеприпасов там и всего прочего, что необходимо, для чего необходимо? Для того, чтобы вести ту войну, которая, как предполагается, это государство может... в которой это государство может оказаться. Вот это нормальная практика, нормальное требование. Значит, когда речь идет о Соединенных Штатах, речь идет о том, что на складах должно быть определенное количество вооружений, боеприпасов, вооружений. Там, ну, это на самом деле довольно сложная такая конструкция, но тем не менее определенное количество. Вот то, что было и передавалось Украине, и это в значительной мере излишки вооружений, которые должны быть. Ну, могу просто привести пример. Значит, на складах, он довольно известный, мы, по-моему, с вами его обсуждали даже когда-то и, может быть, даже не раз. Значит, на складах в Соединенных Штатах находится более 2000 танков «Абрамс». Вот они просто стоят и где-то там в пустыне, где... Значит, воздух сухой, где нет влажности, значит, они там не ржавеют. Ну, видимо, как-то их там за ними ухаживают, заботятся. А вот зачем нужно хранить эти танки? Ну, вот так вот. А почему, собственно, этого не делать? рассуждают американские военные, а вдруг они кому-то понадобятся. Но при этом, значит, на других складах хранятся и находятся те танки этого же класса, этой же марки, этой модели, которые необходимы для замещения в том случае, если какое-то количество этих боевых машин, значит, будет выходить из строя или будут повреждены и так далее, уничтожены. В случае войны, там, скажем, ну, не знаю где, условно говоря, в каком-то районе мира. Ну, допустим, с Ираном. Ну, Иран, в общем, всегда рассматривался как один из возможных театров военных действий. Вот такая ситуация. Значит, технические возможности у Соединенных Штатов увеличить помощь Украине есть. Есть возможности вкладывать большее количество денег, ну, Трамп, в общем, этим озабочен, в развитие военно-промышленного комплекса, в увеличение производства тех или иных систем. Ну, в общем, нормальное дело, конечно, военно-промышленный комплекс должен развиваться. Вот. Но вопрос не в этом, вопрос в политической воле. А вот политической воле и вообще, я не знаю, я уже, честно говоря, отказываюсь иногда просто обсуждать, а каковы мотивы Дональда Трампа. Вот я не могу их понять. Потому что, с одной стороны, он угрожает России, а с другой стороны, хвалит Путина. И вообще его позиция, политика в отношении России, на мой взгляд, глубоко алогична, даже если предположить, что он руководствуется определенной доктриной. Вот доктриной войны и будущей войны с Китаем, для которой должны быть сосредоточены все усилия. Но для этого, если вот он действительно так думает, действительно исходит из этих положений, значит, тогда нужно как можно быстрее заставить Россию капитулировать и вообще нанести ей поражение. Потому что Россия – это, известно, союзник Китая. И в Китае рассматривают Россию и рассматривают войну в Украине, российскую агрессию в Украине, как средство отвлечения Соединенных Штатов от этого самого Индо-Тихоокеанского региона. Но об этом много-много говорили, много писали, не буду повторять, да, вот эту известную формулу китайского министра иностранных дел Ван И. Но если это так, а это так, то тогда на месте Трампа нужно как можно скорее вывести Россию из числа союзников Китая. Но это можно сделать только одним образом, значит, нанеся ей военный разгром. И тогда, значит, в Москве могут происходить самые разные события, но это уже предмет совершенно иного разговора. А так получается, что Трамп вот ведет некую игру с Путиным, заведомо для него проигрышную, а Путин является союзником Китая, того самого потенциального противника Америки, который, собственно, и должен беспокоить Трампа в первую очередь. Да? Но, значит, нужно ослаблять вот этот союз, заставлять Россию отказываться от, ну, от массы своих излишних амбиций и, прежде всего, значит, ликвидировать возможность России развязывать войну в Европе. Вот логика, которой должен руководствоваться. А какой логикой он руководствуется на деле? Вот это, простите, я не знаю. И, может быть, вообще никакой логики в его поведении сейчас, может быть, вообще никакой логики нет.
А нас уже 8,5, чуть больше тысяч смотрит, и больше 2,5 тысяч поставили свои лайки. Те, кто к нам присоединяется, несмотря на воскресенье, конечно, так сказать, день особенный перед завтрашней рабочей неделей, но все-таки, если бы вы распространили ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, сделали бы нам огромное одолжение, потому что этот эфир очень важный эфир с деталями, которые мы обсуждаем, поставок будущих Украине и того, что будет происходить в оставшиеся 44 дня, был бы очень-очень интересен и важен для большой аудитории. Вот смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда вот так поставим вопрос. Что, в принципе, Россия может экстренного предпринять, на ваш личный взгляд, за оставшиеся эти 44 дня ультиматум? Хотя, опять же, понятно, что никак чем он не ограничивается. там и через 50 дней, и через 60 дней, и через 70 будет, видимо, продолжаться то, что продолжается, как минимум, а может быть, какое-то наступление, которым все время грозят в конце июля, собственно, завтра уже 21 июля, там, не знаю, август такой месяц. Но все возможно, конечно, в любую минуту, в любую секунду. Но хочется понять все-таки, значит, какой люфт есть у Москвы и что она может предпринять из того, что мы с вами тоже обсуждали, вот в связи с наступлением, какими-то действиями на нескольких чувствительных направлениях фронта, линии фронта в Украине, там, не знаю, Сумы взять, Харьков пытаться атаковать, понимая, что Трамп 50 дней делать ничего не будет, вот условно так, там, точно ничего не будет. Вот как? Это добавляет им уверенности в их действиях? Планируют ли они с оглядкой на Трампа и с его позицией свои военные планы согласуют и как бы собираются действовать, сопрягаясь с тем, что Трамп не собирается помогать Украине, ну, решительно, во всяком случае. Что вы думаете?
А я думаю следующее. Я даже не думаю, я уверен в том, что перед заявлением Трампа Москва находилась в состоянии какой-то чудовищной паники, потому что разговоры о том, что там могут быть переданы томагавки, могут быть переданы вот эти
ракеты
ШАСМ большой давности и так далее и тому подобное, это значит, что Москва находится под ударом. Тогда уже были разговоры, появились соответствующие сообщения в прикремлевских вот этих телеграм-каналах о том, что, в общем, а вдруг нужно будет переносить столицу куда-нибудь за то ли в Казань, то ли в Владивосток. В общем, куда-то нужно ее переносить, нужно обеспечить безопасность президента во что бы то ни стало, значит, пусть он работает где-нибудь там подальше от Москвы, потому что Москва под ударом, а что мы будем делать, если, значит, действительно в Москву прилетят ракеты, вот как нам реагировать, а есть ли чем реагировать. Ну, в общем, эта паника была благополучно кончилась, потому что Трамп ясно заявил, что не будет такого. Теперь, что может делать Москва? Давайте посмотрим вот на график, как развивалось наступление российских войск в этом году. Вот видите, вот этот график, его создали наши коллеги из агентства «Новости». И здесь мы видим, вот довольно, тут даже не на конкретные вот эти данные, сколько квадратных километров захватила Россия в ту или иную неделю, а на сам характер этого графика, этой кривой, ну, точнее, вот такая ступенчатая, то всплески, какие-то, значит, пики появляются, и затем некое, ну, значительно менее интенсивное наступление. Что это значит? На мой взгляд, это значит только одно, что Россия на протяжении определенного времени, видимо, там речь идет о 2-3 неделях, копит силы,
а затем этими
накопленными, значит, вот этими резервами и ресурсами пытается делать какой-то скачок, какой-то бросок, значит, что-то у нее получается, чего-то нет. А затем опять начинается такое вот падение интенсивности, снижение интенсивности. Это значит, что ресурсы растрачены, и нужно ждать, когда они могут накопить их заново. Это означает еще и одну вещь, что, в общем, накопленных каких-то крупных стратегических резервов у России нет. Иначе нужно было бы их пускать в ход. И вот это вот высокие вот эти вот темпы продвижения, там под 200-225, если говорить о последних 2 месяцах в неделю, они должны были быть более или менее стабильными, или даже чуть меньше, ну, неважно. Но, в общем, все это должно было быть стабильное тогда. Это означает, что вот есть какие-то ресурсы, которые можно вводить в бой и, соответственно, значит, вот шаг за шагом так систематически продвигаться. Но ничего похожего не происходит. Значит, какой вывод можно сделать на основании опыта последних 2 месяцев? То есть, ну, вот конца мая и вот до 20 июля. Так очень, в общем, может быть, довольно простой вывод. Значит, все будет продолжаться примерно так, как продолжается сегодня, вот на протяжении этих месяцев. Просто потому, что нет каких-то крупных стратегических резервов, которые можно бросить в бой и которые изменят, соответственно, ситуацию на поле боя. То есть на протяжении вот этих 50 дней, ну, сейчас 40, там, сколько там, 43 дня, да, от этого осталось, но я не вижу каких-то крупных возможностей для России изменить как-то характер боевых действий, вот ту картину, которая на поле боя. Теперь, что касается Трампа, заявления Трампа о том, что нужно наступать. Вот вам нужно наступать. Ну, сказать можно все, что угодно, да, вам нужно долететь до Луны, вам нужно взять Москву, да, все это, конечно, очень хорошо звучит, но это значит просто, что Трамп не имеет ни малейшего понятия о том, что реально происходит в Украине. Он, наверное, просто не читает тех справок, тех материалов, которые ему дают военные, дают разведчики. Вообще, вы знаете, такая вот даже история была, что директор национальной разведки, это служба, которая объединяет, ну, объединяет все разведведомства Соединенных Штатов, она даже попросила своих подчиненных готовить сводки для Трампа, для президента, ежедневно, в виде какой-то телевизионной передачи, да, как вот если бы некий диктор, некий ведущий или ведущая вот рассказывает о том, что происходит. Вот эти Трампы, вот эти передачи Трамп воспринимает, а тексты, с текстами, видимо, может быть, у него там какие-то сложности возникают. Кстати, то же самое было вот у Брежнева. Он да. На последние годы он не воспринимал печатный текст. Нет. Ему там, он просил, чтобы ему читали.
Читали, там, да, известный ему референт Черняев. Не Черняев, ну, заведующим-то у него был этот...
Черненко.
Черненко, да, он был его руководитель секретариат. Черненко был. Уж никто не знает, ну, да, он, да, кличку, что он оттачивал ему карандаши. Черненко ему оттачивал.
Ну, да, вот. И, значит, читал документы, если считал нужным. А нет, ну вот, говорил, вот, Леонид Ильич, вот тут подписывайте. Ну вот, может быть, и у Трампа такие же проблемы, возраст, в общем, свое берет, конечно. Ну ладно, посмотрим, это все так, наше рассуждение. Вот, значит, вот я не думаю, что произойдет какие-то кардинальные изменения на поле боя. А уж наступление, ну а какими силами наступать?
Так это... вот и непонятно, такое ощущение, что все разговоры там в Москве, они идут от того, что, значит, конечно, нельзя соглашаться ни на какое прекращение огня, мы завтра Сумы с Харьковом возьмем, Одессой и, так сказать, в Днепр войдем. Вы понимаете, ну, как бы пропаганда экранирует это вот так, ну, частично.
А пропаганда действует достаточно, вот что поставлено в России очень хорошо, так это пропаганда. Ну, я не беру пропаганду на внутреннюю аудиторию, тут свои, значит, какие-то есть принципы, ну, просто нормальное оболванивание, да, вот на внешнюю аудиторию там все сделано достаточно грамотно. Значит, постоянно пробрасывают, ну, или подбрасывают, как говорил Михаил Сергеевич в свое время, подбрасывают разные такие нарративы, да, такие сообщения. А смысл их очень прост. А вот мы сейчас начнем какое-то страшное наступление. Вот мы завтра возьмем Одессу, послезавтра мы возьмем Харьков. Вот наше наступление там приведет к тому, что от ВСУ ничего не останется. И все это подается достаточно грамотно, ну, как-то вот оборачивается в какие-то, значит, информационные обертки со ссылками, да, вот, значит, там анонимный источник в Кремле нам сообщил то-то, то-то, то-то. Ну, должен сказать, что никаких анонимных источников, которые действуют по своей инициативе, ни в Кремле, ни в Белом доме нет. Это все, значит, сознательные утечки, но это тоже хорошо известно. А вот потом качественная пресса, не только такая дешевая, желтая пресса, но качественная пресса на Западе, она подхватывает вот эти сообщения и, по крайней мере, для того, чтобы сохранить аудиторию, привлечь аудиторию там, громким заголовком, ну, все это тоже понятно. Но опять-таки, вот со ссылками на какие-то непонятные анонимные источники распространяет вот эту точку зрения, что у Украины все пропало. А потом, вот что меня больше всего, кстати говоря, огорчает и раздражает, а вот есть целый ряд и источников в Украине, и значит, блогеров там, ну, разного рода информационных каналов, которые потом перепечатывают. И статьи из каких-нибудь таких влиятельных западных газет и воспринимают это как, значит, глаз с неба, небесный там, глаз с неба. А вот газета такая-то, там, Washington Post или New York Times написала вот это. Ну да, она написала, но это написал журналист, конкретный журналист, который получил информацию непонятно откуда и написал таким образом, чтобы его невозможно было потом как-то, ну, предъявить ему какие-то претензии, понимаете? Вот есть такая точка зрения. Да, есть такая точка зрения. Ну, вот так оно и получается. Вот пример, значит, хотите тоже пример из этой области? Сейчас недавно вся мировая пресса начала писать о возможной встрече Путина, Трампа и председателя Си в Пекине, где-то, ну, во время празднования 80-летия чего-то. Откуда появилась эта информация? А информация появилась, значит, из того, что некий китайский профессор, достаточно такой уважаемый профессор, близкий к руководству, написал статью, которую китайскую, значит, у них есть такая штука, называется гуанча, это вот что-то типа, ну, таких, ну, сообщества блогеров, что ли, вот такое пространство информационное. Значит, написал статью, а почему бы вот президенту Трампу не принять приглашение председателя Си и заодно не встретиться с, значит, с Путиным и Си, и вот пообсуждать там, как быть с Украиной и со всем прочим. Потом эту информацию перепечатывает какая-то японская газета, потом перепечатывает гонконгская газета, но уже без этих самых, без ссылок. Ну, то есть, опять-таки, вот с этим самым каким-то, значит, источником, анонимным источником в китайских правительственных кругах. Ну и пошло-поехало. Вот эта вот информация пошла уже, причем она с каждым новой волной публикации, она приобретает такой характер, да вот уже такая договоренность достигнута, да вот, значит, что они там будут обсуждать. А все это, все, значит, размышления китайского профессора. Но об этом, и это вот выяснилось недавно, просто дотошные, некоторые дотошные исследователи, они начали искать корни, откуда это все пошло. Ну вот, и, значит, поняли, откуда это пошло. Вот
вы знаете, извините, что добавлю, простите, пожалуйста, что перебиваю, Юрий, это добавило амплитуды этой информации, то, что Путин, это уже точно, по окончании 50 дней собирается ехать в Пекин по приглашению Си Цзиньпина в сентябре, так? Как раз в связи с 80-летием, такой алаверды, он ездил к нему 9 мая, поедет к нему на парад, значит, об окончании в Юго-Восточной Азии войны с последней стран оси Японии, почему это вот так воспринимается как окончание войны именно в эту дату и почему именно в Китае, ну окей, это ладно. И одновременно информация была более или менее полуофициальная, потому что в октябре Си Цзиньпин собирается встречаться Трамп, который вроде как принимает приглашение Пекина, председателя Си, понимаете? То есть они разминутся в месяц. И поэтому у этой информации появилось, ну, скажем так, продолжение косвенное, потому что, ну, ведь действительно они там разминутся в несколько недель. А тут вот такой вопрос с ультиматумом. И поэтому дальше уже, пусть даже это вкинута была, вброшенная информация китайским профессорам, вполне допускаю, я этого не знал. Но дальше это получило самостоятельную жизнь. Не на ровном месте, а у этого появились ноги у этой информации, понимаете? За счет вот этой изначальной предпосылки в виде двух визитов с разницей в несколько недель двух, значит, главы США и Путина, понимаете? Поэтому, конечно, в этом, ну, есть основания, я бы выразился так. Тем более, Китай, скорее всего, этому профессору, он тоже не самостоятельно это все начинает обсуждать. И дальше приделали ноги к этой информации из Китая, и дальше, потому что Китай уж точно в таком заинтересован. А почему нет? Почему на троих все не порешает?
Нет, конечно, заинтересован, но просто вот... Понимаете, сам по себе вот, ну, понятно, эволюция этой информации от предположения, от предложения к предположению, а потом как якобы уже достигнутой договоренности. Угу. Вот, угу. И вот это нередкий случай на самом деле, потому что в России очень много публикуется разного рода информации о том, что с одной стороны якобы вот имеется определенная договоренность с Украиной по поводу того, значит, даже там, какие-то условия перемирия и так далее, вот они якобы согласованы, а потом появляется заявление Лаврова о том, что ничего, никакой согласованности вообще, мы будем добиваться вот этой денацификации, демилитаризации, вообще всего, чего мы добивались. Вот этот информационный шум, он, с моей точки зрения, он имеет определенную массу разных направлений, массу разных целей, но одно, значит, сбить с толку и Украину, и политическое сообщество Украины, которое, конечно, очень заинтересовано, вот с большим интересом воспринимает такую информацию, и сбить с толку и политические элиты в других странах. Ну, прежде всего, в Европе, в Соединенных Штатах. А вдруг действительно что-то там согласовано, значит, а как быть, а может быть, нам в этой ситуации лучше не поставлять оружие, а посмотреть, как оно будет развиваться. А вот, в общем, эта информационная война, она в полной своей красе и развивается. А что касается наступления Украины, то, конечно, я думаю, что это просто, ну, пришло вот Трампу на ум какая-то такая идея, а почему бы вам не понаступать? Ну, а чем? Какими и зачем? И какими силами
и куда наступать? Конечно, куда, и да. Куда? Ну, хорошо. А куда наступать? В Курскую область наступать? Ну, то есть для этого это готовится все? Тут и так-то при большой там предварительной в общем, 23-й год не закончился успешно, вот, для того, чтобы готовить большое контрнаступление, это действительно должен характер войны измениться. У Украины баллистические ракеты должны быть, авиация полноценная. Ну, много чего должно появиться, чтобы, в принципе, обсуждать большое контрнаступление. Ну, так, по логике. А что это? В телефонном разговоре сказать, что вы, типа, плохо воюете, давайте наступайте. Это, я почему об этом еще сказал? Потому что ведь оно непроходящее. Такое, что вот Украина 4-й год, 3,5 года воюет, ну и что, и что, и что? Ну идите повоюйте с РФ-то, вообще говоря, с ядерной державой, с такой поддержкой, с такой слабостью своих союзников. Ну а кто-нибудь пробовал воевать? Ну, тут тоже интересный вопрос. Ну хорошо, значит, почти 11 тысяч нас сейчас прямо смотрят. Мы 44 минуты в эфире, у нас немножко еще есть времени. Почти 4 тысячи, ну без малого и там. Поставили лайки этому эфиру. Пожалуйста, просьба огромная, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Если вот прямо сейчас смотрите, не обязательно в онлайне, там кто нас будет смотреть в записи, проверьте свою подписку. слетела она или нет, у нас там очередные там препирательства с администрацией YouTube, потому что, ну, очередной раз какая-то волна очередная, как какие-то острые события, так они едут катком по таким каналам, как мой, ну, понятно почему. Вот, так что проверьте свою подписку. Если не подписаны, ну, и находите возможность, подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, так что ждем вас в качестве подписчика, ну, и, конечно, канал нашего товарища Юрия Федорова тоже подпишите. Смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда имеет смысл обсудить все-таки европейские усилия. Да? Почему? Потому что, вот смотрите, после того, как Трамп объявил, что он будет продавать, ну, вообще говоря, из тех союзников, на которых рассчитывала Украина, некоторые даже начали заявлять, а у нас денег нет, мы вот ничего не можем помочь, ничего не сделаем. Здрасте. Там и Франция об этом сказала, и там еще ряд стран и так далее, то есть, ну, спрыгивают. Кто-то остается там Германия, Норвегия, вроде частично Великобритания, а кто-то уже как бы, ну, типа, собственные денежки мы тратить не готовы. Тогда вообще странно вообще все выглядит. Ну, война – это топливом для нее деньги являются, потому что на что воевать. И я бы сказал, что там произошло очередное какое-то, знаете, волна разочарования у европейцев. Они от 14-го что-то ждали. Ободряюще комментировали, ну вот, наконец, ну вот сейчас-то, вот уже, да. А потом опять это на салазках съехало, мы разочарованы, там Трамп нас не поддержал, никого не поддержал, ну и, значит, и мы уходим в отпуск на август отдыхать. Ну, война вообще перерывов и каникул не терпит, вот странная логика, да. Ну а тут вроде как пониженная активность, которая вызвана, ну ладно, через 50 дней подумаем. Вот приблизительно вот так. А что вообще европейцы сейчас могут сделать и каким образом могут поддерживать там мобилизационный уровень, там, сказать, политический мобилизационный уровень свой для того, чтобы продолжать помощь Украине, да еще и по, в части выпадающей в виде помощи США Украине, чтобы, ну, как бы поддерживать ситуацию стабильной. С учетом того, что Москва все-таки какое-то движение, несмотря на ваш анализ, ну вот, вместе с ним она имеет, и вообще ситуация может существенно ухудшиться, если не помогать Украине хотя бы поддерживать статус-кво. Что вы думаете?
Ну, я следующее. Во-первых, нам пора уже просто прекратить говорить о Европе как о чем-то целом. Mm-hmm. Есть раскол в Европе. Раскол, ну, он не формализованный, конечно, но он просто проявляется практически чуть ли не каждый день. Значит, есть группа стран: Германия, Польша, страны Балтии и Северная Европа, в том числе Норвегия, Швеция и Великобритания. Вот эта группа стран формирует свою собственную коалицию параллельно с НАТО. Это не значит, что НАТО вот завтра рассыпется, отнюдь нет, но параллельно с НАТО эта коалиция формируется. И, кстати говоря, именно эти страны и будут закупать, выделяют деньги и будут закупать вооружение для Украины. И центром этой группы является Германия. Ну, по крайней мере, вот при нынешнем федеральном канцлере. И я думаю, что за время его пребывания у власти Германия, собственно, оберет такую инерцию, что никакие потом возможные изменения во внутренней политике просто не смогут эту инерцию остановить. Германия превращается в военный центр Европы. Это факт. И для этого требуется, определенное время, конечно, но цели Мерца, они совершенно ясно сформулированы. Да, Германия будет военным центром Европы. И вот когда мы добьемся этого, вот после этого, значит, мы можем сказать американцам, ну, не помню, как по-немецки, значит, прощай, неважно, да? Вот мы можем сказать, ну, все, мы теперь самостоятельные, а вы можете заниматься своими делами. И это понятно. Почему? Потому что эти страны прежде всего являются объектами ударов, объектами и целями российской военно-политической экспансии и агрессии. Ну, Великобритания здесь тоже играет. Ну, у нее есть свои цели, свои задачи. В общем, она тоже хочет быть вот среди вот этих военных лидеров Европы. Теперь смотрим на другую часть Европы. Португалия, Испания, Италия, Южная Европа. Франция, которая как бы так болтается между двумя этими неформальными группировками. Там расчет очень простой. А до нас русские танки не доедут. Они
не доедут.
Ну как до Италии может доехать русский танк? Он застрянет где-нибудь, не доезжая до Альп застрянет. Да? А уже в Альпах совершенно там непроходимо это.
Ну да, да, да.
Ну, а до Испании я уже не говорю. Значит, тогда закономерный вопрос в этих странах. А зачем мы должны вкладывать наши евро, с большим трудом заработанные, вместо того, чтобы поднимать жизненный уровень наших граждан, мы будем создавать какие-то оборонные союзы. Вот такова политика. Понимаете, Марк Захарович, это политика. Это одно дело риторика, там права человека, демократия, агрессия.
Мы знаем все про них. Понимаете, реалполитик, он везде реалполитик. Да.
Вот, а читали они все эти люди, читали Макиавелли в свое в студенческое время. И,
учили.
Я думаю, вполне усвоили.
Нам чаще всего восхищался, чего уж там Макиавелли-то. Знаете, покрепче работали.
Вот вам и ответ, почему. Да, европейцы, как Европа, да, ну и останется Европейский Союз. Ну, формально останется, будет регулировать целый ряд важных вопросов. Например, форму огурцов или размеры клеток для кур. Ну, очень хорошее занятие, да, при всем заниматься этим.
Ясно. Ну, что сказать, мы почти 52 минуты в эфире находились. Сегодня не будем, нарушать наш обычный регламент. Уложимся до часу, и поэтому те 11,5 тысяч, которые нас смотрят, мы благодарим вас, что вы пришли к нам на эфир, что вы были с нами. Обязательно ставьте лайки этому эфиру, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Юрия Федорова подпишитесь в описании к этому видео. Канал Федоров Эксперт, вы можете, обнаружить ссылку и подписаться там, смотреть эфиры там. Не забывайте про Фейгин VPN, наш проект, который, по-моему, сильно вам поможет, если вы на него подпишетесь. Ну и, конечно же, ждем вас завтра. У нас завтра будет аж два эфира. У нас перенесся эфир со Станиславом Белковским. Вот он может по обстоятельствам своим завтра только провести эфир в 21 час по Киеву и Москве. И в 20 часов, как обычно, будет наш эфир с Аленой Курбановой. Ну что же, огромное спасибо, Юрий Евгеньевич, что пришли. Значит, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда есть возможность вернуться к обсуждению, посмотреть, как будет динамика себя вести этой вообще компании и так далее. Спасибо и всем пока.
Спасибо вам. Спасибо всем, кто смотрел и слушал.
Спасибо.